Глава 5. Близилась зима, и Молли начинала доставлять все больше и больше хлопот трудящимся. Она регулярно опаздывала на работу, ссылаясь на то, что проспала. То и дело жаловалась на какие-то странные внутренние боли, хотя аппетит у нее был по-прежнему просто превосходный. Молли не брезговала ни малейшим предлогом, дабы уклониться от трудов праведных, предпочитая проводить время, замерев над гладью пруда и самым нелепым образом восхищаясь собственным отражением. Однако, судя по слухам, числились за нею провинности посерьезнее. И вот как-то раз, когда Молли, безмятежно помахивая хвостом и пожевывая клок сена, грациозно шествовала по двору, к ней приблизилась былинка и увлекла за собою в сторонку. «Молли, — сказала она, — пришла пора нам серьезно потолковать с тобой. Я должна сказать тебе нечто очень важное. Нынешним утром я заметила, что ты остановилась у изгороди, отделяющей наш скотный двор от гадкого Фоксвуда. Ты неотрывно пялилась на чужую ферму, а рядом маячил работник мистера Пилкингтона. Я, конечно, была далеко и всего не видела, но уверена, ты не только болтала с ним, но даже позволила ему ласково потрепать тебе ноздри. Ты ведь понимаешь, надеюсь, что это значит?» «Это неправда. Он ко мне даже не прикоснулся. Можно подумать, я позволила бы ему это сделать», — заверещала Молли, взволнованно горцуя на месте, роя копытом землю. «Молли, девочка, а ну-ка посмотри мне в глаза. Ты можешь поклясться, что этот тип не дотрагивался до тебя?» «Это неправда», — машинально повторила Молли, но взглянуть в глаза былинки так и не осмелилась. Резко отвернувшись, она в следующий же миг унеслась галопом в поле. У былинки в душе родилось острое подозрение. Она, ни словом не обмолвившись о происшедшем, направилась прямиком к стойлу Молли и деловито принялась ворошить копытом соломенную подстилку. Под ней она нашла горстку отменного рафинада и ворох разноцветных ленточек. А спустя 3 дня Молли исчезла с фермы, и около 3 недель ее никто не встречал. Затем голуби доложили, что они заметили Молли на другом конце Уиллингдона. Она была запряжена в новёхонькую красно-черную двуколку, стоявшую подле питейного заведения. Румяный толстяк в широченных клетчатых бриджах гладил Молли по носу, угощая ее кусковым сахаром. Грива кобылки была тщательно подстрижена, а в сбруе пламенела нарядная ленточка. Голуби добавили, что Молли выглядела невероятно счастливой, впредь ее имя на ферме не упоминалось. Вместе с январем пришли суровые морозы. Земля затвердела, подобно железу, и работа в полях замерла. В главном амбаре участились митинги, а троица свиней занялась составлением планов на грядущий сезон. Трудящиеся массы единодушно постановили: пусть свиньи, превосходя умом прочих животных, по всем кардинальным вопросам, касающимся управления фермой, принимают самостоятельные решения, которые, в свою очередь, будут утверждаться на общем голосовании. Такой порядок мог вполне себя оправдать, если бы не постоянные трения между Снежком и Наполеоном. Спорщики не могли прийти к соглашению ни в одном вопросе. Яростные споры вспыхивали по малейшему поводу. Так, если первый предлагал увеличить посевы ячменя, можно было бы биться об заклад, что второй тут же потребует расширить посевные площади под овес. А если первому некое поле виделось наиболее подходящим для капусты, то второй заявлял, будто бы оно годится исключительно для свеклы. Каждый из них уже обзавелся верными последователями, и постепенно дебаты становились все ожесточеннее. На митингах чаще всего побеждал Снежок. Его блестящий ораторский талант неизменно помогал ему завоевать симпатии большинства. Зато Наполеон великолепно проявлял себя в кулуарах, завоевывая сердца сторонников в перерывах между митингами. Овцы, так те его просто обожали. В последнее время они блеяли 4 ноги — это хорошо, а 2 ноги — плохо, совершенно не в попад, зачастую срывая митинги. Животные обратили внимание, что они начинали скандировать, когда очередное выступление Снежка достигало кульминационной точки, вследствие чего эффект от речи напрочь пропадал. Снежок как раз увлекся старыми номерами журнала «Фермер и скотовод», имевшимися в господском доме. Внимательно их изучив, он был теперь преисполнен планов относительно всяческих преобразований и усовершенствований. Снежок сознанием дела разглагольствовал о полевых дренажах, силосе и наиболее эффективных удобрениях. Он даже разработал изощренную схему удобрения почв. Согласно ей, каждому животному предписывалось оставлять навоз прямо на пашне, причем всякий раз в новом месте, дабы существенно сократить объем труда по вывозу удобрений на поля. Наполеон о своих планах умалчивал, а относительно новых проектов Снежка был настроен скептически, невозмутимо утверждая, что они заведомо обречены на провал. Но наиболее яростное противостояние между Снежком и Наполеоном возникло по вопросу о возведении ветряной мельницы. На отличавшемся своей протяженностью пастбище, что лежало неподалеку от строения фермы, находился небольшой холм, считавшийся наиболее высокой вершиной в окрестностях. Тщательно обследовав его, Снежок убедился, лучшего места для строительства ветряка не найти. На мельнице будет несложно установить динамо-машину, и она обеспечит ферму электрическим током. Стоило их появится свет, а зимой тепло. С помощью электричества также была бы задействована циркулярная пила наряду с другими устройствами. Соломорезкой, молотилкой, доильными аппаратами. О таких сложных агрегатах никто из животных даже понятия не имел. На старой ферме использовалось лишь самое примитивное оборудование. Собратья с восторгом внимали Снежку, а тот воодушевленно рисовал перед ними головокружительные картины свободного труда, обеспечиваемого чудо-машинами, выполняющими наиболее тяжелую и неприятную работу, покуда животные расслабляются на лугу, небрежно пощипывая травку или посвящают досуг чтению и философским беседам. Снежку потребовалось около нескольких недель для подготовки детальных планов ветряной мельницы. Необходимую техническую информацию он в основном почерпнул из трех книг, некогда принадлежавших мистеру Джонсу. «Тысяча полезных приспособлений для вашего дома». «Стать каменщиком легко». И электричество для начинающих. Снежок приспособил под кабинет старый сарай, где когда-то хранились инкубаторы, и имелся ровный и гладкий пол, превосходно подходивший для того, чтобы вычерчивать на нем планы. Снежок проводил в кабинете долгие часы, затворившись от внешнего мира. Иногда, отвлекаясь от книги, он закладывал нужную страницу камешком и, зажав кусочек мела в раздвоенном копытце, метался туда и сюда по помещению. Чертя линию за линией, Снежок негромко повизгивал от возбуждения. Его чертеж усложнялся с каждым днем, превращаясь в устрашающее переплетение блоков и шестеренок, и угрожал покрыть чуть ли не весь пол сарая. Рассматривая чертеж, остальные животные ничегошеньки не могли в нем понять. Однако он производил на них неизгладимое впечатление. Всем захотелось бросить взгляд на творение Снежка, так что без визитов трудящихся не проходило и дня. Даже утки и куры не реже одного раза в день наведывались в кабинет, хотя и до смерти боялись ступить на какую-нибудь линию, выведенную мелом на полу. И только один Наполеон держался особняком. Он изначально объявил себя непримиримым противником строительства ветряной мельницы. Лишь однажды, даже не потрудившись предупредить о собственном приходе, он внезапно появился в сарае и уставился немигающим взором на причудливую схему. Тяжело ступая, Наполеон обошел сарай пристально из-под лобья, изучая детали плана, а еще зачем-то дважды принюхался к чертежам. Вдруг он резко вздернул ногу и оросил план Снежка обильной струей мочи. Завершив процесс, Наполеон безмолвно удалился. Вопрос о строительстве ветряной мельницы расколол животных на два лагеря. Снежок признавал, что постройка ветряка — дело нелегкое и затратное. Животным придется носить камни из карьера, а затем складывать из них стены. Также предстоит соорудить крылья достаточной величины. Настоятельно требовалась динамо-машина и провода, но где их раздобыть, Снежок, покуда не имел понятия. Он, тем не менее, уверял животных, что в любом случае на всю работу уйдет не больше года. «Когда мельница будет построена, — возвестил Снежок, — моментально произойдет раскрепощение труда, и рабочая неделя сократится как минимум вдвое». Наполеон же упорно твердил, главное — это рост производства продуктов питания. Если животные решат отвлекаться на строительство, то, вероятнее всего, в скором времени они неизбежно примутся околевать от голода. Неизбежно сформировались две фракции. Лозунг первый гласил «Голосуйте за Снежка и трехдневную рабочую неделю», тогда как вторая открыто призывала «Голосуйте за Наполеона и полные закрома». Осел Бенджамин предпочел воздержаться и не примкнул ни к одной из фракций. Он отказывался верить как в то, что мельница позволит сэкономить труд животных, так и в то, что провианта станет больше. «Появится у нас мельница, не появится!» — ворчал он. «Да не все ли равно? Жизнь и дальше пойдет так, как она шла до этого, а именно, хуже некуда!» Помимо споров о ветряной мельнице, оставался нерешенным и вопрос об обороне фермы. Животные отдавали себе отчет, что даже потерпев сокрушительное поражение в битве при коровнике, люди вполне способны отважиться на очередную попытку захватить скотный двор и вернуть власть мистеру Джонсу. У людей появились дополнительные основания для этого, поскольку весть о победе животных мгновенно облетела соседние фермы, породив мощную волну протестов и мятежей, направленных против людей. Решение оборонного вопроса послужило очередным поводом для разногласий между Снежком и Наполеоном. Согласно Наполеону, животным следовало немедленно обзавестись огнестрельным оружием и научиться хорошенько им пользоваться. Согласно же Снежку, нужно было посылать еще больше летучих голубиных десантов, дабы пробудить мятежный настрой и заронить искру восстания среди животных, братьев и на других фермах. Первый настаивал, что если у животных вовремя не окажется действенных средств защиты, то долго обороняться они не смогут, и их рано или поздно опять поработят. Второй же резонно возражал, что если мятежи охватят все фермы, то необходимость в обороне отпадет сама собой, ибо защищаться тогда станет уже не от кого. Трудящиеся слушали то Наполеона, то Снежка, и не могли уразуметь, кто же из них на самом деле прав. В сущности, им было свойственно всегда соглашаться с тем оратором, который выступал перед ними в данный конкретный момент. Но настал день, когда чертежи Снежка были окончательно завершены. На ближайшем воскресном митинге животным предстояло голосовать, начинать возводить ветряную мельницу или нет. Когда животные заполнили пространство главного амбара, Снежок поднялся и, прерываемый время от времени блеянием овец, представил насущные доводы в пользу строительства мельницы. Затем с ответным словом выступил Наполеон. Он спокойно произнес, что затея с мельницей — полная чепуха, и он никому не рекомендует голосовать в ее поддержку, после чего сел на место. Он говорил не более 30 секунд, делая вид, будто бы ему нет никакого дела до эффекта, произведенного его словами. В ответ на это Снежок вскочил и, стараясь перекричать вновь принявшихся блеять овец, разразился страстной речью, убеждая животных в необходимости строительства мельницы. До этого момента симпатии голосующих разделялись примерно поровну, но вдохновенное красноречие Снежка оказалось настолько заразительным, что подействовало даже на его оппонентов. А Снежок уже в ярких красках расписывал, каким же чудесным предстанет скотный двор, когда животные будут избавлены от тяжкого и унижающего их достоинства труда. Воображение Снежка не видало пределов. Он не намеревался замыкаться на каких-то банальных свеклах и соломорезках. Снежок вещал об электричестве, которое вдохнет жизнь молотилки, плуги, бароны, косилки и вязалки, а также привнесет в каждое стойло свет, горячую и холодную воду и даже обогреватели. Когда Снежок закончил, у трудящихся не оставалось сомнений в исходе голосования. И тут поднялся Наполеон. Окинув Снежка быстрым косым взглядом, он неожиданно издал резкий неприятный визг, какого доселе от него слышать никому не приходилось. В ту же секунду снаружи послышался оглушительный лай, и дикая свора из 9 гигантских собак в латунных ошейниках влетела в амбар. Они разом устремились к Снежку, и не успел он каким-то чудом отскочить, собачьи челюсти сомкнулись бы на его теле. Снежок вмиг достиг дверей и пулей вынести из амбара, преследуемый по пятам озверевшими псами. Животных объял ужас. Потрясенные до глубины души, они безмолвно покинули амбар и наблюдали теперь за смертельной погоней. Снежок несся по длинному пастбищу, направляясь к дороге. Он бежал так, как способны бегать лишь свиньи, и все же собаки постепенно настигали его. Внезапно Снежок подскользнулся, и казалось, что участь его решена, и он будет неминуемо растерзан озверевшей сворой. Однако, успев вскочить, Снежок еще быстрее припустил вперед, хотя собаки уже дышали ему в затылок. Одна из них попробовала ухватить его за хвостик, но Снежок, сделав ловкий маневр, увернулся и еще наддал жару. В последнем рывке, буквально в нескольких дюймах от носа ближайшей собаки, он нырнул в лаз под изгородью и был таков. Утратившие дар речи животные, которых трясло от страха, понуро вернулись в амбар, куда несколькими секундами позднее ворвалась уже знакомая им свора собак. Никто из животных не мог взять в толк, откуда вообще появились эти чудовища. Но немного позднее все выяснилось. Это были пресловутые 9 щенков, некогда отнятые Наполеоном у несчастных матерей и лично им выращенные. Щенки еще не до конца возмужали, но уже вымахали ростом с волков, а их глаза светились лютой злобой. Собаки окружили Наполеона непроходимой стеной и умильно виляли перед ним хвостами. При виде этого все до единого животные вздрогнули. Огромные щенки ластились к Наполеону так, как некогда ластились к мистеру Джонсу взрослые собаки. Наполеон в сопровождении жутких псов зашел на легендарную трибуну, откуда в стародавние времена старый майор обратился к массам с незабываемой речью и объявил, что с этого дня воскресные митинги отменяются. Необходимости в них нет. Да, собственно, и прежде-то не было, только пустая трата времени. Наполеон также добавил, что в дальнейшем всеми вопросами, касающимися управления скотным двором, займется специальный комитет свиней под его чутким руководством. Комитет будет заседать за закрытыми дверями, а принятых им решениях трудящихся уведомит должный срок. По воскресеньям животным по-прежнему надлежит присутствовать утром на церемонии подъема флага. Тотчас по исполнении зверей Англии им укажет, чем они займутся на следующей неделе. Устраивать какие-либо дебаты запрещается. Невзирая на шоковое состояние, в котором пребывали животные ввиду насильственного изгнания снежка, они встревожились. Кто-то даже попробовал заявить протест, но внутреннее смятение не позволило смельчакам сходу найти необходимые аргументы. Даже боксер был озадачен. Прижав к голове уши, боксер несколько раз тряхнул гривой, стремясь привести мысли в порядок, но так и не сообразил, что именно он хочет сказать. Однако другие, в отличие от него, косноязычием явно не страдали. Четверо молодых кабанов, расположившиеся в первом ряду, пронзительно завизжали знак протеста. Потом они вскочили и разом принялись говорить. В ответ собаки, грозно восседавшие подали ног Наполеона, издали угрожающее рычание. Кабаны смешались и умолкли. Им оставалось только опять занять свои места. Но зато овцы уж точно знали, что нужно делать. Они изо всех сил грянули 4 ноги — это хорошо, а 2 ноги — плохо, и непрерывно блеяли чуть ли не 15 минут, бесцеремонно сведя на нет, по сути, еще даже не начавшуюся дискуссию. Вскоре визгуна отрядили к трудящимся массам с важным заданием. Он должен был объяснить животным, в чем заключается суть нового порядка. «Товарищи», — закричал визгун, — «у меня нет и тени сомнения, что каждое из присутствующих здесь животных осознает всю важность самопожертвования, каковое совершил наш товарищ Наполеон, приняв на себя дополнительное тяжкое бремя новых задач. Напрасно думают некоторые, что руководить коллективом — одно лишь сплошное удовольствие. О нет, это еще и невероятная, можно сказать, просто колоссальная ответственность. Товарищ Наполеон даже в большей мере, нежели прочие, верит, что все животные равны. Он был бы счастлив предоставить вам право, как и прежде, самостоятельно принимать решения. Но подумайте, товарищи, к чему бы это могло привести? Вы бы легко могли невзначай сделать опрометчивый выбор. Давайте только представим на мгновение, чтобы вы проголосовали за проект печально известного Снежка с его вздорной мельницей, Снежка, оказавшегося на деле, как мы теперь все понимаем, самым банальным уголовником. Он геройски сражался в битве при Коровнике, — нерешительно проговорил кто-то. «Одного героизма, товарищи, еще недостаточно», — отрезал визгун. «Преданность и послушание, они куда важнее». Ну а что касается вышеупомянутой битвы при Коровнике, то со временем наверняка подтвердится, что роль, приписываемая Снежку в сражении, очень сильно преувеличена. А нам сейчас, товарищи, прежде всего необходима дисциплина. Железная дисциплина. Таков ныне наш главный лозунг. Стоит сделать один неверный шаг, и враги возобладают над нами. Я уверен, товарищи, что никто из вас не желает, чтобы Джонс вернулся. Этот довод вновь показался собравшимся неопровержимым. Животные, разумеется, не хотели возвращения Джонса, и если воскресные митинги могли хоть как-то этому поспособствовать, то значит, их отменили справедливо. И тот боксер, которому хватило времени на обдумывание происшедшего, выразил, по сути, общее мнение. Если товарищ Наполеон так сказал, то это правильно. Своему знаменитому девизу «Я должен еще крепче подналечь на работу» боксер отныне прибавил еще один. Наполеон всегда прав. Тем временем погода пошла на поправку, и животные приступили к весенней пахоте. Сарай, где находился кабинет Снежка, наглухо заперли, и несложно было сделать вывод, что его чертежей на полу, скорее всего, не пощадили. Каждое воскресенье ровно к 10 утра трудящиеся спешили к главному амбару, где получали задание на неделю вперед. Из могилы в саду вырыли успевший побелеть череп старого майора. Его приладили к подножью флагштока рядом с ружьем, выполнявшим функции артиллерийского орудия. Теперь после подъема флага и перед возвращением в амбар животным надлежало благоговейно промаршировать мимо черепа. Внутри амбара они рассаживались уже не вперемешку. Наполеон, визгун и поросенок по кличке Мелкий в владевшие даром сочинять стихи и песни, поднимались на трибуну, где и сидели в окружении 9 собак. За ними пристраивались остальные свиньи, ну а прочие животные были обязаны сидеть прямо на полу, обратившись к трибуне. Наполеон отрывисто, по-военному, зачитывал предписание на грядущую неделю, а потом животные, исполнив зверей Англии, быстро расходились. Третье по счету воскресенье после изгнания Снежка животные с беспредельным удивлением услышали от Наполеона, что ветряную мельницу все-таки необходимо возвести. Не утруждая себя объяснениями, почему он изменил свое мнение на сей счет, Наполеон предупредил, что перед ними поставлена очень серьезная задача, и для ее осуществления потребуется много и напряженно трудиться. Издержки тоже ожидаются изрядные, поэтому не исключено, что дневные порции корма будут урезаны. Наполеон добавил, что чертежи полностью готовы, причем с учетом мельчайших деталей. В течение 3 последних недель ими занимался специальный комитет свиней. Согласно расчетам, на постройку ветряной мельницы уйдет не менее 2 лет. Вечером того же дня визгун в приватной беседе объяснил животным, что на самом деле Наполеон никогда не был настроен против строительства ветряной мельницы. Как раз-таки наоборот, он изначально поддерживал этот проект, а чертежи, якобы сделанные Снежком, были вероломно похищены последним из архива Наполеона. Фактически, ветряная мельница — это личное творение Наполеона. «Ну а чего же тогда?» — поинтересовались у визгуна. «Товарищ Наполеон так упорно противодействовал строительству». «О!» — заметил тот с поистине изуверским выражением на морде. «В этом заключалась гениальная уловка товарища Наполеона. Он просто делал вид, что настроен против». Поскольку было необходимо отвлечь внимание и нейтрализовать Снежка, который скверно влиял на массы и позднее был разоблачен как опасный преступник. Сейчас, когда Снежок устранен, ничто не мешает помешать реализации плана товарища Наполеона, а использованная им уловка — это так называемая тактика. И он еще несколько раз, задорно подпрыгивая, хихикая и вертя хвостиком, повторил: «Тактика, товарищи, тактика». Животным не удалось уяснить себе значение нового для них слова, но речи визгуна могли убедить кого угодно. К тому же 3 собаки из свора Наполеона, пришедшие за компанию с визгуном, рычали до того грозно, что объяснение, данное им, было принято безоговорочно. Дополнительными вопросами ему уже не докучали.